Его первые ощущения были сродни тем, которые он испытал, когда родился. Сначала в течение дней, потом недель, потом месяцев Эндрю чувствовал себя как бы не собой, и простейшие действия продолжали вызывать у него затруднения. Пол был в ярости. «Они повредили тебя, Эндрю! Мы должны подать иск!» Эндрю едва мог говорить. «Не надо! Ты не сможешь доказать умышленное повреждение?» «Да, я стал сильнее, лучше. Это тревога? Травма. Я просто не имел опыта таких операций». Эндрю словно ощущал свой мозг. Никому другому это не было доступно. Он знал, что с ним все в порядке. И в течение месяцев, которые ему потребовались для развития координации движений и обратной связи от тела к мозгу, он целые часы проводил перед зеркалом. Не совсем человек. Лицо неподвижное, слишком неподвижное, а движения чересчур сумбурные. Им не хватало беспечной легкости. Но, возможно, это со временем придет. По крайней мере, он сможет носить одежду и не бросаться в глаза. Настал день, когда он сказал: «Я собираюсь снова приступить к работе». «Это значит, что ты в полном порядке», — рассмеялся Пол. «И чем же ты хочешь заняться? Написать новую книгу?» «Нет», — серьезно ответил Эндрю. «Я живу слишком долго и не могу позволить какой-либо одной профессии схватить меня за горло. Было время, когда я выступал в роли художника. И было время, когда я стал историком. Но сейчас я хочу быть робобиологом». «Робопсихологом, ты хочешь сказать?» «Это подразумевает изучение позитронного мозга. А у меня пока нет желания внедряться в эту проблему. Робобиолог, как мне кажется, будет исследовать работу тела, присоединенного к мозгу робота». «А разве это не робототехника?» «Робототехник работает с металлическим телом. Я же стану изучать органическое гуманоидное тело, которым сейчас обладаю лишь один, насколько мне известно». «Ты способен на большее», – задумчиво произнес Пол. «Как художник ты был волен выбирать любую форму. Как историк ты занимался в основном роботами. Став же робобиологом, ты сможешь изучать лишь самого себя». Эндрю кивнул. «Видимо, так». Ему пришлось начать с азов, потому что он ничего не знал об обычной биологии и почти ничего о роботехнике. Он стал завсегдатаем библиотек, где целыми часами просиживал за электронными каталогами. В одежде он выглядел совершенно естественно. И те немногие, кто знал, что он робот, никак с ним не общались. Он пристроил к дому комнату для лаборатории, а его библиотека постоянно росла. Прошли годы, и однажды Пол пришел к нему и сказал: «Жаль, что ты больше не работаешь над историей роботов. Как я понял, US Robots начинают проводить совершенно новую политику». Пол постарел, и его изношенные глаза заменили фотооптические ячейки. В этом смысле он стал ближе к Эндрю. «И что же они задумали?» – спросил Эндрю. «Они изготовили центральные компьютеры, в действительности гигантские позитронные мозги, которые по микроволновой связи управляют роботами, от дюжины до тысяч сразу. У самих роботов мозга нет вообще. Они стали придатками огромного компьютера, и теперь обе части фактически разделены». «Это более эффективно?» «Корпорация утверждает, что да. Но, замечу, новое направление разработал незадолго до смерти Смайви Робертсон, и, по-моему, это реакция на твое существование. US Robots решила, что больше не стоит изготовлять роботов, которые в состоянии причинить ей беспокойство. Поэтому они разделили мозг и тело. У мозга не будет тела, которое он захочет заменить. У тела не будет мозга, чтобы желать хоть чего-нибудь». «Просто поразительно, Эндрю», — продолжил Пол. «То влияние, которое ты оказал на историю роботов. Твои художественные способности побудили корпорацию сделать роботов более точными и специализированными. Твоя свобода привела к принятию закона о правах роботов. А твоя настойчивость в получении андроидного тела заставила корпорацию переключиться на выработку новой стратегии». «Мне кажется, — сказал Эндрю, — что корпорация закончит тем, что создаст один гигантский мозг, контролирующий несколько миллиардов тел. Все яйца окажутся в одной корзине». «Думаю, что ты прав», — сказал Пол. «Но, по-моему, на это потребуется не менее столетия. А я так долго не проживу. Собственно говоря, я вряд ли дотяну до следующего года». «Пол!» — с тревогой воскликнул Эндрю. Пол пожал плечами. «Люди смертны, Эндрю. Мы не такие, как ты. Это не так уж важно, но достаточно, чтобы заверить тебя вот в чем. Я последний из рода Чарни. Есть дальние родственники по линии сестры моей бабушки, но они не в счет. Все мои сбережения я завещаю тебе, чтобы ты хотя бы экономически был свободен». «В этом нет необходимости», — с трудом произнес Эндрю. Прожив столько лет, он до сих пор не мог примириться со смертью. «Давай не будем спорить», — сказал Пол. «Над чем ты сейчас работаешь?» «Я разрабатываю систему, позволяющую андроиду, то есть мне, получать энергию не от атомных батарей, а от сжигания углеводов». Пол удивленно приподнял брови. «То есть за счет кислорода и пищи?» «Да». «И давно ты трудишься над этой проблемой?» «Довольно долго. Мне удалось придумать подходящую камеру сгорания, в которой расщепление идет за счет катализаторов». «Но зачем, Эндрю? Ведь атомные батареи несравненно лучше. В некоторых отношениях возможно, но ведь вы ими не пользуетесь». Времени потребовалось много, но время у Эндрю было. Со смертью праправнука сэра Эндрю почувствовал себя еще более одиноким и потому с еще большей решительностью двинулся по избранному пути. Все же он не был совсем одинок. Пусть человек умер, но фирма Фейнгольд и Чарни продолжала существовать, потому что корпорации смертны не более чем роботы. Фирма получила указания и невозмутимо им следовала. Став, согласно завещанию, совладельцем юридической фирмы, Эндрю оказался богачом. А в обмен на вносимую ежегодно солидную сумму Фейнгольд и Чарни согласились заниматься правовыми аспектами новой камеры сгорания. Когда настало время нанести визит в US Robots, Эндрю пошел один. Когда-то он ходил сюда с сэром, в другой раз с Полом. В третий раз он пошел один, имея внешность человека. US Robots изменилась. Заводы компании переместились на большие орбитальные станции, повторив судьбу отраслей промышленности. Вместе с ними на орбиту переместилось и множество роботов. Земля стала все больше напоминать парк. Ее население стабилизировалось, а из равного людям числа оставшихся на Земле роботов, возможно, не более 30% имело мозг. Научным директором корпорации оказался на этот раз Элвин Макдескью, темнокожий, с черными волосами и остроконечной бородкой. Выше пояса на его теле не было никакой одежды, кроме полоски ткани на груди, как того требовала мода. Сам Эндрю облачился в костюм, бывший в моде несколько десятилетий назад. «Конечно же, я вас знаю», — сказал Макдескью. «И весьма рад видеть. Вы наше самое знаменитое произведение. И жаль, что старый Смайли Робертсон был настроен против вас. Мы могли бы столько сделать вместе». «Это не поздно и сейчас», — заметил Эндрю. «По-моему, уже нет. Время ушло. Роботы жили на Земле более 100 лет, но теперь все изменилось. Им придется существовать в космосе. А те, что останутся, не будут обладать независимым мозгом». «Но есть я, а я остаюсь на Земле». «Верно, но, кажется, вас не очень-то много осталось от робота. С какой просьбой вы пришли на этот раз?» «Я хочу стать еще менее роботом. Поскольку я в основном состою из органики, то желаю иметь органический источник энергии. У меня с собой чертежи». Макдескью внимательно посмотрел их. Возможно, поначалу он и не собирался этого делать, но потом стал серьезным. В одном месте он произнес: «Великолепная разработка. Кто это придумал?» «Я», — ответил Эндрю. Макдескью быстро взглянул на него и произнес: «Это приведет к полной перестройке вашего тела. И к тому же операция будет экспериментальной, потому что подобные никогда раньше не делались. И я вам не советую. Ограничьтесь тем, что вы уже имеете». Лицо Эндрю осталось бесстрастным, но в голосе появилось раздражение. «Доктор Макдескью, вы не поняли главного. У вас нет другого выхода, кроме как выполнить мою просьбу. Если подобные устройства могут быть вмонтированы в мое тело, то с тем же успехом они могут быть имплантированы и в тело человека. Уже сейчас человеческую жизнь пытаются продлить путем замены органов на искусственные, а устройств, превосходящих те, что я создал, просто не существует. Я контролирую патенты через фирму Фейнгольд и Чарни. Мы вполне способны сами заняться этим бизнесом и разработать такие типы протезов, что в конечном счете человек будет обладать возможностями роботов. В этом случае серьезно пострадает ваша корпорация. Если, однако, вы прооперируете меня сейчас и согласитесь делать это в будущем, то получите разрешение на использование патентов и станете контролировать как роботехнологию, так и протезирование людей. Разумеется, разрешение вы не получите до тех пор, пока первая операция не будет успешно проведена и не пройдет достаточно времени для подтверждения того, что она действительно оказалась успешной. Эндрю почти не чувствовал запретительных импульсов первого закона в ответ на те жесткие условия, в которые он ставил человека. Он научился понимать, то, что похоже на жестокость, со временем может обернуться добротой. Макдескью был ошеломлен. «Я не могу сам решать подобные вопросы», — сказал он. «Ваши условия необходимо обсудить с руководством, а на это потребуется время». «Я могу подождать», — сказал Эндрю, — «но не очень долго». И он с удовлетворением подумал, что сам Пол не провел бы дело лучше. Обсуждение потребовало не очень много времени, и операция оказалась успешной. «Я возражал против операции, Эндрю», — сказал Макдескью, — «но не по тем причинам, что могли прийти тебе в голову. Я не против, если бы ее проводили на ком-то другом. Мне было страшно рисковать твоим позитронным мозгом. Теперь, когда твои позитронные схемы взаимодействуют с искусственными нервами, может оказаться трудным делом спасти твой мозг, если с телом что-то случится». «Я полностью доверяю персоналу US Robots», — ответил Эндрю. «И теперь я могу есть». «Да, ты можешь пить оливковое масло. Как мы тебе объяснили, им ты будешь очищать камеру сгорания. По-моему, достаточно неприятная процедура». «Возможно, если бы я не собирался пойти еще дальше. Вполне осуществима и самоочистка. Я уже работаю над устройством, которое будет перерабатывать твердую пищу, содержащую несгораемые фракции, неперевариваемые, если можно так сказать, и которые необходимо будет удалять». «И тогда тебе придется предусмотреть анус». «Да, его эквивалент». «И что же еще, Эндрю?» «Все остальное». «И половые органы?» «Только если потребуется». «Мое тело – это холст, на котором я намерен нарисовать». Макдескью ждал окончания предложения, и когда ему показалось, что его не будет, закончил. «Человека? Посмотрим», – сказал Эндрю. «Все это мелкие амбиции, Эндрю», – сказал Макдескью. «Ты лучше, чем человек. Ты пошел вниз с того момента, как выбрал органику. Мой мозг не пострадал». «Нет, в этом я могу тебя заверить. Но послушай, Эндрю, весь прорыв в производстве протезных устройств связан в сознании людей с твоим именем. Ты признанный изобретатель, которому человечество благодарно. Для чего же продолжать игру со своим телом?» Эндрю промолчал. Дошла очередь и до почестей. Он стал членом нескольких научных сообществ, включая и то, что было посвящено основанной им науке, названной робобиологией. Позднее она была переименована в протезологию. В 150-летний юбилей в честь Эндрю был устроен обед в здании US Robots. И если Эндрю усмотрел парадокс, то умолчал об этом. Пенсионер Элвин Макдескью специально приехал, чтобы занять кресло председателя. Ему стукнуло 94 года, и он был жив лишь потому, что имел протезы, заменявшие, кроме всего прочего, печень и почки. Венцом обеда стал момент, когда Макдескью после короткой и эмоциональной речи поднял бокал и провозгласил тост за 150-летнего робота. К этому времени мускулы на лице Эндрю были переделаны так, что он уже был способен выражать определенные эмоции. Но в течение всей церемонии он просидел в мрачной неподвижности. Ему не нравилось быть 150-летним роботом. Пришло время, когда протезология вынудила Эндрю улететь с Земли. За десятилетия, прошедшие после его юбилея, Луна стала миром во всех отношениях, кроме силы тяжести, более похожим на Землю, чем сама Земля, а ее подземные города оказались плотно заселены. Протезы работали здесь при меньшей гравитации, и Эндрю провел на Луне 5 лет, сотрудничая с местными протезологами. В свободное от работы время он бродил среди роботов, каждый из которых относился к нему с тем же подобострастием, что и к людям. Он вернулся на Землю, тихую и скучную по сравнению с Луной, и посетил контору Фейнгольд и Чарни, чтобы сообщить о своем возвращении. Нынешний глава фирмы Саймон Делонг был удивлен. «Нас информировали», — сказал он, — «что ты возвращаешься, Эндрю». Он едва не назвал его мистер Мартин. «Но мы не ждали тебя раньше следующей недели». «Я стал раздражительным», — резко произнес Эндрю. Ему не терпелось высказаться. «На Луне, Саймон, я возглавлял исследовательскую группу из 20 ученых. Людей, разумеется. Я отдавал распоряжения, с которыми никто не спорил. Роботы на Луне реагировали на меня как на человека. Почему же в таком случае я не человек?» В глазах Де Лонга появилась настороженность. «Мой дорогой Эндрю», — произнес он, — «ты мне только что рассказал, что люди и роботы относились к тебе как к человеку. Следовательно, ты и есть человек. Де-факто. Быть человеком де-факто недостаточно. Я хочу, чтобы со мной не только обращались как с человеком, но и признали таковым. Я хочу быть человеком де-юре». «Это уже другой вопрос», — сказал Де Лонг. «Здесь мы столкнемся с предвзятостью и с тем несомненным фактом, что как бы ты ни напоминал человека внешне, ты все же не человек». «В каком смысле не человек?» — спросил Эндрю. «Я имею внешность человека и эквивалентные ему органы. Мои органы практически идентичны некоторым из тех, что имеются у людей в качестве протезов. Я внес, как говорят, большой художественный, литературный и научный вклад в человеческую культуру. Что же еще требуется? Лично я ничего больше не требую. Проблема в том, что для признания тебя человеком потребуется акт всемирной легислатуры. Если честно, то я не верю, что это возможно». «С кем из легислатуры я могу поговорить?» «Возможно, с председателем комитета по науке и технике». «Ты можешь устроить встречу?» «Вряд ли тебе нужен посредник. При твоем положении ты можешь...» «Нет, ее организуешь ты». Ему даже не пришло в голову, что он прямо приказывает человеку. Он привык к этому на Луне. «Я хочу, чтобы он знал, что фирма Фейнгельд и Чарни будет стоять до конца». «Однако до конца, Саймон. За 173 года я, кажется, немало сделал для процветания фирмы. Обстоятельства изменились, и я требую, чтобы мне уплатили долги». «Я сделаю все, что смогу», — сказал Де Лонг. Председателем комитета по науке и технике оказалась женщина из Восточной Азии. Ее звали Чи Лих Синг. Ее прозрачные одеяния, лишь легкой дымкой скрывающей то, что она хотела скрыть, создавали впечатление, будто она обернута в пластиковую пленку. «Я с симпатией отношусь к вашему желанию обладать всеми правами человека», — сказала она. «В истории были времена, когда за эти права боролись целые группы населения планеты. Но каких, собственно, прав вы можете желать сверх того, что уже имеете? Такой простой вещи, как право на жизнь. Робот может быть разобран в любой момент. Но человек тоже может быть в любой момент казнен. Казнь состоится только после приговора суда. Чтобы меня разобрать, никакого суда не требуется. Для того, чтобы покончить со мной, достаточно лишь слова человека, обладающего властью. Кроме того...» Эндрю отчаянно пытался скрыть мольбу, но тщательная тренировка во владении различными выражениями лица и оттенками голоса оказала ему сейчас недобрую услугу. «Я хочу этого уже в течение жизни 6 поколений». Темные глаза Лих Синг посмотрели на него с сочувствием. «Легислатура может принять закон, объявляющий вас человеком, и с такой же легкостью издать другой закон, который признает человеком каменную статую. Однако сделают ли они это, одинаково вероятно и в первом случае, и во втором. Конгрессмены такие же люди, как и все остальные, и им тоже присущ элемент подозрительности к роботам. Даже сейчас? Даже сейчас. Мы все признаем, что вы заслужили это право называться человеком. Но остается страх создать нежелательный прецедент». «Какой прецедент? Я единственный свободный робот, и других никогда не будет. Можете проконсультироваться в US Robots». «Никогда это очень долго, Эндрю. Или, если вы так предпочитаете, мистер Мартин. Поскольку я с удовольствием удостаиваю вас своего личного посвящения в люди. Вы увидите, что большинство не захочет создавать прецедент, каким бы малосущественным он ни казался. Примите мои соболезнования, мистер Мартин, но я не могу вас обманывать». «И в самом деле...» Она откинулась назад и наморщила лоб. «В самом деле, если страсти слишком накалятся, может возникнуть определенное настроение, в пользу того самого желания вас разобрать. Именно это может показаться простейшим способом решения дилеммы. Так что примите это во внимание, прежде чем подталкивать события». «И никто не вспомнит о технике протезологии?» – спросил Эндрю. «Быть может, это покажется вам жестоким. Никто. Или, если и вспомнят, то направят против вас же. Скажут, что это было частью кампании по роботизации людей или по гуманизации роботов. Вы еще никогда не были объектом кампании политической ненависти, мистер Мартин. Предупреждаю, вас будут поносить и оскорблять. И найдутся люди, которые этому поверят. Мистер Мартин, оставьте это». Она встала, и рядом с фигурой сидящего Эндрю показалась маленькая, как ребенок. «Если я решу начать борьбу?» – спросил он. «Вы будете на моей стороне?» Она подумала, потом сказала. «Буду. До тех пор, пока смогу. Если в определенный момент такая позиция станет угрожать моему политическому будущему, возможно, я откажусь, поскольку не считаю, что эта позиция лежит в основе моих убеждений. Я стараюсь быть предельно честной с вами. Спасибо. И я не стану просить большего. Я намерен бороться, несмотря на любые последствия. И прошу вашей помощи только до тех пор, пока вы сможете ее оказывать». Это не была прямая схватка. Фингальд и Чарни рекомендовала терпение, и Эндрю угрюмо пробурчал, что этого добра у него неограниченный запас. Потом юристы начали кампанию по локализации битвы. Они выдвинули проект закона, согласно которому люди с протезом сердца освобождались от обязательств по уплате налогов. На том основании, что обладание роботизированным органом отрицает принадлежность к человечеству, а вместе с ним и конституционные права человека. Они вели борьбу умело и упорно, проигрывая на каждом шагу, но всегда таким образом, что принятое решение охватывало максимально широкий круг последствий, а затем удерживали позиции путем апелляции к Всемирному суду. На это потребовались годы и миллионы долларов. Когда было принято решение, окончательно похоронившее их законопроект, Делонг подвел итоги на торжественном обеде по случаю столь знаменательного поражения. Эндрю находился в офисе компании. «Мы добились двух последствий, Эндрю», – сказал Делонг, – «оба из которых нас устраивают. Во-первых, мы установили, что любое количество посторонних предметов внутри человеческого тела не мешает ему оставаться человеком. Во-вторых, мы так настроили общественное мнение в этом вопросе, что теперь люди горой стоят за широкую интерпретацию принадлежности к человечеству, поскольку ни один из ныне живущих не теряет надежды, что протезология сделает его почти бессмертным». «И ты думаешь, что теперь легислатура поддержит мою просьбу?» Делонг немного смутился. «Что касается этого, то тут я не могу быть оптимистом. Остается еще один орган, который Всемирный суд использует как критерий принадлежности к человеку. У людей органический клеточный мозг, а у роботов платиновый, иридиевый, позитронный». «Эндрю, не надо на меня так смотреть. Мы не знаем, как продублировать работу клеточного мозга в искусственных структурах, содержащих достаточно органики, чтобы удовлетворить требования суда. Даже ты не сможешь этого сделать». «И что же из этого следует?» «Конечно, необходима новая попытка. Конгрессмен Лих Синг и некоторое число других будут на нашей стороне. Президент, несомненно, примет в этом вопросе сторону большинства в легислатуре. А у нас большинство? Нет, до этого далеко. Но оно сможет появиться, если люди позволят перенести на тебя свое желание о широкой интерпретации принадлежности к человечеству. Признаюсь, что шанс невелик. Но если ты не желаешь сдаваться, мы попробуем». «Я не хочу сдаваться». Конгрессмен Лих Синг сейчас была гораздо старше, чем в тот день, когда Эндрю впервые встретился с ней. Она давно уже не носила прозрачной одежды. Теперь ее волосы были коротко подстрижены, а платье оставляло такое впечатление, словно было составлено из обрезков коротких трубок. И все же Эндрю придерживался, насколько позволяли рамки разумных пристрастий, того стиля одежды, что преобладал во времена, когда он впервые оделся столетия назад. «Мы продвинулись так далеко, насколько смогли, Эндрю», — сказала она. «Попробуем сделать еще одну попытку после парламентских каникул, но, если честно, поражение нам обеспечено. Все усилия привели лишь к тому, что мои шансы на предстоящих выборах в Конгресс заметно упали». «Знаю», — сказал Эндрю, — «и это меня огорчает. Когда-то вы сказали, что перестанете оказывать мне поддержку, если случится то, что произошло. Но почему вы этого не сделали? Ты ведь знаешь, можно изменить свое решение. Так получилось, что отказ от тебя стал бы для меня еще более дорогой ценой. И вообще, я была членом легислатуры целую четверть века. С меня хватит. И мы никак не можем переломить их отношения, Чи. Мы привлекли на свою сторону всех, кто был способен прислушаться, но противников большинство». «Если все упирается в вопрос о мозге», – осторожно произнес Эндрю, – «то не стоит ли поднять дискуссию на уровень клетка против позитрона? Не следует ли нам сказать, что мозг – это нечто, любое нечто, способное к определенной функции, то есть мышлению? «Ничего не получится», – сказала Лих Синг. «Твой мозг изготовлен людьми, а человеческий – нет. Твой мозг сконструирован, а их – результат эволюции. Для любого человека, заинтересованного в сохранении барьера между им и роботом, эти различия равны стальной стене в милю толщиной и в милю высотой. Если бы мы только могли добраться до источника их антипатии, до самой главной причины. Прожив столько лет, — грустно произнесла Лих Синг, — ты все еще пытаешься понять человека. Бедный Эндрю, не сердись, но тебя толкает на это сидящий внутри тебя робот. Не знаю, — отозвался Эндрю, — но если бы я смог заставить себя... Если бы он смог заставить себя... Он давно знал, что готов к подобному решению. И, в конце концов, оказался у хирурга. Он отыскал такого, чьи руки были достаточно умелы. То есть хирурга-робота. Потому что человеку здесь нельзя было доверять. Как из-за его ограниченных возможностей, так и из-за нежелания сделать подобную операцию. Робот не сделал бы такую операцию человеку. Поэтому Эндрю, оттянув момент решения и задав несколько печальных вопросов, отражавших его внутреннее смятение, прорвался сквозь защиту первого закона. И затем он сказал твердо, как научился за последние десятилетия говорить даже с людьми. «Я приказываю тебе сделать мне операцию». После того, как был снят барьер первого закона, столь твердо отданный приказ Эндрю, выглядевшего очень похожим на человека, активировал второй закон в достаточной степени, чтобы одержать победу. Эндрю был уверен, что охватившая его слабость существует лишь в его воображении. Он уже оправился после операции. Тем не менее, он прислонился к стене, попытавшись сделать это незаметно. «Решающее голосование произойдет на этой неделе, Эндрю», — сказала Лих Синг. «Откладывать его больше не в моих силах. И мы проиграем. Все кончится, Эндрю». «Я благодарен тебе за поддержку», — сказал Эндрю. «За это время я сделал ход, который должен был сделать». «Какой еще ход?» — спросила Лих Синг с явным беспокойством. «Я не мог рассказать о нем тебе или людям из Фенгельт и Чарни. Я был уверен, что меня остановят. Послушай, если весь спор вокруг мозга, то разве самое главное различие не заключено в бессмертии? Кого всерьез волнует, как мозг выглядит? Как устроен или как он сформировался. Главное в том, что клетки мозга умирают. Должны умирать. Даже если любой другой орган заменен, клетки мозга не могут быть заменены в точности такими же. Мои позитронные схемы проработали почти два столетия без ощутимых изменений и способны проработать века. Разве фундаментальный барьер не в этом? Люди могут терпеть рядом с собой бессмертного робота, потому что им все равно, сколько лет просуществует машина. Но они не потерпят бессмертного человека, поскольку идея конца переносима лишь тогда, когда касается всех. И поэтому они не признают меня человеком. «К чему ты клонишь, Эндрю?» – спросила Лих Синг. «Этой проблемы больше нет. Десятилетия назад мой позитронный мозг был соединен с органическими нервами. Теперь же последняя операция изменила эти связи так, что потенциал моего мозга медленно начал снижаться». Поначалу выражение морщинистого лица Лих Синг не изменилось. Потом ее губы сжались. «Ты хочешь сказать, что умрешь, Эндрю? Но ты не можешь. Это нарушение третьего закона». «Нет», — возразил Эндрю. «Я выбирал между смертью моего тела и смертью моих стремлений и желаний. Позволить моему телу жить за счет смерти моих идей – вот что нарушило бы третий закон». Лих Синг схватила его за руку, словно собираясь встряхнуть ее. «Эндрю, все равно из этого ничего не выйдет. Переделай себя обратно». «Нельзя. Нанесены слишком большие повреждения. Мне осталось прожить год или около того. Я дотяну до 200-летия. Я не смог отказать себе в этом». «Но не такой же ценой. Эндрю, ты дурак». «Если меня признают человеком, то я сделал это не зря. Если же нет, то смерть положит конец моим усилиям. А это тоже чего-то стоит». И Лих Синг сделала то, чему сама удивилась. Она тихо заплакала. Странно, но его последний поступок привлек внимание всего мира. гораздо больше, чем вся его предыдущая жизнь. Жертва оказалась слишком велика, чтобы ее можно было отвергнуть. Последняя церемония была вполне умышленно приурочена к 200-летнему юбилею. Президент мира должен был подписать акт и сделать его законом, а церемонию собирались показать по глобальному телевидению и транслировать для штата Луна и даже для марсианской колонии. Эндрю сидел в передвижном кресле. Он еще мог ходить, но с большим трудом. Перед лицом всего человечества президент произнес: «50 лет назад мы объявили тебя 150-летним роботом, Эндрю». Он сделал паузу и еще более торжественно объявил: «Сегодня мы провозглашаем вас 200-летним человеком, Эндрю Мартин». И Эндрю, улыбаясь, пожал руку президента. Эндрю лежал в постели, и мысли его медленно тускнели. Он отчаянно цеплялся за них. Он человек, он стал человеком. Он хотел, чтобы это была его последняя мысль. С нею ему хотелось умереть. Он открыл глаза и в последний раз увидел тревожное лицо Лихсинг. Были и другие люди, но всего лишь как тени, без имени, без лиц. Только Лихсинг выделялась из уплотнявшейся серой мглы. Медленно по сантиметру он протянул руку и очень смутно и слабо ощутил, как она взяла ее. Она расплывалась перед его глазами вместе с последними ускользающими мыслями. Но прежде чем она исчезла окончательно, к нему пришла последняя мимолетная мысль и задержалась на мгновение перед тем, как все остановилось. «Маленькая мисс», – прошептал он так тихо, что никто его не расслышал.